Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В ночь с 30 на 31 декабря исполняется 30 лет мученической кончины иеромонаха Нестора Савчука. Повторяем прямой эфир Виктора Саулкина, прозвучавший в 1918 году к 25-летию кончины отца Нестора.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. Хотя сегодня, во всяком случае, в первой половине передачи я не буду звонки брать. Сейчас объясню, почему. Заканчивается 2018 год, столетие убийства государя, царственных мучеников. И, мне кажется, для нас с вами важнейшее событие этого года – это то, что святейший патриарх Кирилл во главе крестного хода шел из храма на крови в монастырь царственных мучеников на Ганину яму. Это важное событие для нас всех, и мне кажется, что это, скажем так, отодвигает надолго попытки определенных сил навязать екатеринбургские останки в виде мощей святых царственных мучеников. Ну и сегодня, знаете, итоги года мы подведем в следующих передачах, потому что сегодня мне уступил эфир отец Олег Стенеев. Сегодня 25 лет исполняется со дня мученической кончины моего близкого друга, иеромонаха Нестора Савчука, и я эту передачу хотел бы посвятить ему, о нем рассказать, попросить ваших молитв о батюшке Несторе. И сегодня день 102-я годовщина со дня убиения царского друга Григория Ефимовича Распутина. До сих пор его имя является камнем преткновения для многих. В царском селе на месте первого захоронения Григория Ефимовича сегодня совершалась панихида. Ну, о Григории Ефимовиче можно много говорить. Я вижу, как за последние даже десятилетия рассеивается клевета постепенно. И единственное, с чем невозможно спорить, это с тем, что он убит врагами России, врагами царской семьи. И все знают, что в этом была замешана и английская разведка, ну и враги Христовы. убит за свою любовь и верность царю-мученику, любовь к царской семье. Ну, а русская трагедия начала века, которая и привела к царской Голгофе 100 лет назад и к страшной братоубийственной гражданской войне, она начиналась с террора, и убивали ведь не только губернаторов, военных, но убивали и священников. А когда убивают священников, и народ к этому равнодушно относится, это особый грех. Это особый грех, и вот сегодня мы поговорим об отце Несторе. В 93-м году, 25 лет назад, мы с вами говорили, в апреле этого года посвятили передачу оптинским новомученикам. А вот с 30 на 31 в наступающую ночь сподобился венца пострадать за Христа, сподобился иеромонах Нестор. Но мы с отцом Нестором познакомились в 83-м году. Мой самый близкий друг Сергей Игоревич Бурда, с которым мы когда-то вместе в школе учились, бегали по крышам, самопалы мастерили, уроки прогуливали. Ну, а затем с 80-го года вместе храмы расписывали. Он в Одессе живет, и вот он в 83-м году меня пригласил летом. Позвонил, пригласил расписать храм Александра Невского в селе Яске Одесской епархии. Он приехал в Москву, мы в Троице-Сергиеву Лавру, конечно, съездили, благословили, затем поехали в Почаев. А в Одессе Сережа меня познакомил с молодым пареньком Николаем, который пригласил нас расписывать этот храм. Дело в том, что Коля тогда, Николай Савчук, он учился в Одесском университете на географическом факультете, но был в академическом отпуске. И во время отпуска, чтобы заработать денег немного, он вместе с бригадой верхолазов ремонтировал крышу храма в Ясках. Он не был в то время воцерковлен, это очень важно подчеркнуть, потому что некоторые думают, что он из благочестия отправился помогать храму. Нет, он был не воцерковленным человеком. Но батюшка спросил его, может ли он найти в Одессе верующих художников. А Коля был человек общительный, его познакомили с Сергеем. И вот мы вернулись из Почаева, Сережа, стали молиться перед едой. И вдруг Коля как-то радостно говорит, а меня ведь тоже когда-то в детстве бабушка учила «Учи наш» читать. А знаете, в то время среди многих наших друзей верующих было немного. И в большинстве своем, когда видели люди, что ты молитву перед едой читаешь, они смотрели или с удивлением, или считали это каким-то чудачеством. И вот однажды мы в то время рассказывали друзьям о Почаеве, о чудотворной иконе Матери Божией, и Коля спросил у нас, а как попасть в Почаев? А я сказал ему, ну, мы объяснили, как доехать до Тернополя, но я сказал ему почему-то, что, знаешь, Коля, Почаев — земной удел Богородицы, и чтобы попасть туда, мало купить билет до Тернополя. Надо сугубо молиться Царице Небесной, иначе не попадешь. Вот, вот такой разговор был. А мы увидели, что Коля, познакомившись поближе, увидели, что он очень чистый, очень добрый, очень светлый человек. И мы предложили ему вместе с нами расписывать храм. Говорим, Коля, успокоили его. Он говорит, я же не художник. Мы говорим, да там много очень работы будет. Леса ставить, вместе стены готовить под роспись. Он согласился. И вот мы приступили к работе. Храм высокий летом. Денег у нас на металлические леса, чтобы поднять их до купола, не было. Поэтому мы шили доски, прикрыли этими балками барабан купола, а на них паутиной настелили доски, по которым бегали. Потому что полностью закрывать досками нельзя было, балки не выдержали бы. Это была наша так называемая большая земля. А сам барабан – это выступ шириной в 50-60 сантиметров, это малая земля. Вот на барабане мы написали «Диисус», я уже не помню, 15, что ли, фигур такой, «Диисус» с предстоящими. И на рабочее место добирались через колокольню, потом по коньку крыши, зимой он был обледенелый, и купол барабана оказались в плохом состоянии, поэтому работы, чтобы подготовить стену, было очень много. Я почему об этом рассказываю? Чтобы было понятно, что работа эта на высоте была нелегкая. Это была отличная возможность хорошо друг друга узнать. Потому что приходилось, знаете, как в песне Высоцкого, надеяться часто на руки друга и крепкий крюк, да? И, конечно, мы за это время с Колей очень крепко сдружились. И Николай во время этой работы, он только начинал воцерковляться, как, впрочем, и мы с Сережей тогда, он смог убедиться, что без воли Божией ничего не сделаешь. Потому что, например, работаем под куполом вечером, снег уже идет, обледенение, и где-то порвало провода. Спрашиваю местных жителей, когда починят. А нам отвечают, никто не знает. Бывает недели, бывает дни, 10 дней восстанавливают обычно. Ну, что делать? Пошли акафист читать Пресвятой Богородице, святитель Никавы. Через час-полтора свет дают, представляете? Ну, вот такие истории не раз были. Расписали мы купов неплохо. Почему-то росписью этого сельского храма заинтересовались в Одессе. Приехала комиссия из Одесского союза художников. Оценили высоко, сказали. Очень качественная, монументальная живопись. И вот после этого, ну, судя по всему, именно после этого, было принято решение работу остановить определенными органами. Закончили мы 31 декабря, а батюшка с нами не смог расплатиться, так как внезапно староста все деньги храма в этот день по собственной инициативе отдал в фонд мира. Дело в том, что староста тогда, это было нередко в то время, он был назначен исполкомом, и человек был неверующий. Кстати, он и вообще жулик был, его трактористы местные за жульничество даже там в Турунчике, это речка там такая, топили. Вот. И батюшка немного денег нам смог дать, и говорит, потом соберем там постепенно за праздники, начнем постепенно выплачивать, попросил после святок продолжить роспись. Ну, мы воодушевленные, конечно, поехали в Москву втроем, самый тяжелый участок работы прошли, думаю, вернувшись, продолжим расписывать, планы были творческие. Да, а в Москве мы были в гостях у нашего старшего друга, замечательного православного художника Виталия Дмитриевича Леницкого. Ну, это человек интереснейший. Он после Академии художеств блестяще защитил диплом, выполнив иллюстрации к братьям Карамазовым, и обрел веру в это время. И в разгар хрущевских гонений, представляете, пошел на послушание в лавру преподобного Сергия. Что вот любопытно. Он, знаете, гравюра его есть в музеях Достоевского во всем мире, и гравюра с изображением Алеши Карамазова, это был послушник, они вместе послушание проходили, будущий владыка Евлогии, который восстанавливал Оптину пустыню. Вот такие бывают интереснейшие, ну, совпадения нельзя назвать. Леницкого высылали когда-то из Москвы за религиозную пропаганду, такая статья была. И вот мы пьем чай, и Коля говорит неожиданно: «Виталий Дмитриевич, мне захотелось в церкви как-то послужить, может быть, не в семинарию поступать». А Леницкий человек опытный, он говорит: «Понимаете, Коленька, вы только начинаете воцерковляться, в семинарии вам будет очень трудно. Там сможете даже веру, можно потерять. Лучше идите на какой-нибудь сельский приход, будете алтарничать, научитесь читать, петь на клиросе, узнаете богослужение. А укрепившись в вере, можно и в семинарию». И Коля впоследствии так и сделал. И вот когда мы вернулись в Одессу, надеясь продолжить работу, выяснилось, что за это время староста подделал все документы. И по документам было указано там, что с нами полностью расплатили за полгода работы, представляете? Настоятель ничего сделать не мог, ездил к покойному митрополиту Сергию, владыка был не в силах помочь. А уполномоченный по делам религии, посмотрев документы, говорит: они очень грубо подделаны, любой суд это определит, подавайте в суд. Но мы, конечно же, отказались подавать в суд на храм Александра Невского в Ясках. А уполномоченный пытался нас уговорить. Он говорит: вы же подаете в суд не на церковь, на общину конкретного храма. Кстати, батюшку, отца Владимира, перевели в другой храм, потому что он всем говорил, что не может спокойно вспоминать, как мы на такой высоте под куполом работали и ничего не получили за работу. Его совесть мучает, но он ничего не мог сделать. Я вернулся домой в Одессу, в Москву. Сережа в Одессе остался в своей мастерской писать иконы, живописью заниматься. А почему я рассказывал об этой работе так подробно? Потому что Николай должен был после академического отпуска вернуться в университет и продолжить учебу. Но, представляете, Коля решил ехать в Почаев. В то время Коля даже не подозревал, что в Почаеве подвязался когда-то его двоюродный дед, радиакон Святополк. И вот Коля едет в Почаев, оставляя университет, теряя одесскую прописку. Молодым людям сегодня, наверное, трудно понять, что это означало в советское время. А должен вам сказать, что некоторые наши общие знакомые, люди неверующие, в то время, ну, я не скажу, что они злорадствовали, но они Коле говорили: зачем тебе это надо было? Понял теперь, как связываться с попами, этими, с церковью, возвращайся в университет. А он все бросает и уезжает в Почаев, представляете? Он очень переживал, что, считал, в чем-то винил себя, что нам не заплатили за работу. Ну, это хотя он не виноват был. Но, знаете, нас с Сережей когда-то учили, мы первый храм в 80-м году расписали с ним, что роспись храма всегда связана с искушениями. Бывают искушения перед работой, бывают во время росписи, бывают после окончания работы. Но должен вам сказать, что обычно искушения бывают и в начале, и в ходе, и после окончания. Я знаю художников, которые, не выдержав некоторых искушений, теряли веру, уходили из церкви. И обычно это было связано с желанием получить житейские блага, хорошо устроиться в обществе. А Коля, представьте, был совсем неопытный. Первый его опыт общения с церковью, да, как организацией. Но он отправляется в Почаев, бросив все, что связывало его с мирской жизнью. Вот он полгода только как воцерковляться начинал. А в Почаев в то время паломникам приходилось нелегко. Уполномоченный, если встречает тебя, он говорит: так, документы, студент, почему не на учебе? Работаешь, почему не на работе? Завтра высылаюсь в милицию, если увижу. И когда уполномоченный ходил по кельям, где жили послушники по этому корпусу, такое бывало тоже. Некоторые прятались, чтобы с ним не связываться, под кроватями, представляете? Надо не забывать, что бросивший учебу в то время, нигде официально не работающий, по советским законам считался тунеядцем. Это надо представлять. Это ведь статья. И стать послушником было непросто. Но он прикипел к Почаеву Коля. А дело в том, потом он только узнал, и Радиакон Святополк, его двоюродный дед, сподобился явление Пресвятой Богородицы. Это было в самый разгар хрущевских гонений, когда монахов изгоняли из лавры, сбивали, сажали в тюрьмы. И были и пострадавшие за Христа. Вот старые насельники рассказывали, что наступило время, когда в монастыре закончили все припасы, есть было нечего. И наместник, видя, что безвыходное положение, говорит: придется нам, отцы и братья, есть скромную пищу, делать нечего, я разрешу, не умирать же с голоду. А приходит смиренный радиакон Святополк и говорит: Матерь Божия явилась, не благословляет, велит терпеть. Да, и радиакон Святополк сказал тогда Пресвятой Богородице: Матерь Божия, мне же братья может не поверить, и Пречистая ему говорит: приведешь их в свою келью. И вот собор старцев Лавры Почаевской отправился с радиаконом в его келью, тоже сподобились они видеть Пресвятую Богородицу. И старцы видели, что Матерь Божия что-то говорит Святополку, но ее голос не слышали. А через 3 дня, братья, конечно, потерпело, в Почаев пришел обоз из Молдавии. Привезли крупы, муку, растительное масло, овощи. Вот Коля выполнял различные послушания, и как-то в Лавру приехал архимандрит Алексей Кутепов, в то время ректор Московской духовной академии и семинарии. Архимандриту Алексею послушник понравился, очень Николай ему четки подарил свои, по-моему, интар, и благословил поступать в семинарию. И вот Коля приехал ко мне в Москву, окрыленный, радостный, отправился в Лавру, подал документы в семинарию. Говорил, что, вернувшись, он говорит, архимандрит Алексей его очень приветливо встретил, принял документы. Но мы, разумеется, были уверены, что Коля обязательно поступит, можно сказать, уже без 2 минут семинарист. Службу он очень хорошо знал, в Почаеве читать научился, петь на богослужении. Но в следующий раз из Сергиева Посада он вернулся растерянный, лица на нем не было. Ему архимандрит Алексей отказал, вернул документы, причем довольно сухо, ничего не объясняя. Мы тогда не могли ничего понять, но потом нам объяснили, что документы всех желающих поступить в семинарию в то время проверял уполномоченным по делам религии Сергиева Посада, Загорска тогда еще. И уполномоченный решал, кого можно допустить к экзаменам и кому отказать. Но вы понимаете, братья и сестры, что архимандрит Алексей Кутепов не мог бы этому молодому парню сказать. И вот я уехал расписывать храм, Коля жил у меня в моей комнате в коммунальной квартире один. Да, и я приезжаю, он говорит: как хорошо молиться здесь, в тишине, лампадку затеплит, коврик расстелит, по 500 поклонов клал перед иконами. Потом вернулся в Почаевскую лавру. А в то время в Почаеве жил на покое игумен Пафнутий, очень опытный духовник, молитвенник, очень высокой духовной жизни монах. И вот Коля стал в него духовно окормляться, и отец Пафнутий брал его с собой в поездки по стране, служили в домовых храмах, Коля ему помогал во время богослужения. И особенно сильное впечатление поездка с отцом Пафнутием в Абхазию на него произвела. Коля с игуменом Пафнутием, он оказал на него огромное духовное влияние, и он бесценный опыт духовный получил. И игумен Пафнутий понял, что путь Коли — это служение Богу, и он повез в Ташкент к митрополиту Варфоломею покойному, с которого хорошо знал, был дружен. Николаю митрополиту понравился, но ташкентская епархия, она небольшая, приходов мало. И он говорит поезжай к моему однокашнику по академии, архиепископу Ивановскому Кинешемскому Амвросию. А Ивановская епархия очень большая, приходов много, и всегда нужны люди. А дело в том, что большинство приходов в Ивановской епархии очень бедные. Есть церкви в разоренных, селах полузаброшенных, и поэтому там на приходах служило всегда очень много иеромонахов, потому что женатому священнику невозможно семью прокормить. И вот в Ивановской епархии Коля проходил послушание на разных приходах и как-то приезжает в Москву и говорит мне: «Витя, ты не представляешь, в какое место я попал на послушание. Село Жарки. Красота необыкновенная, тишина, благодать такая. Храм Рождества Пресвятой Богородицы на высоком берегу над рекой. Леса, представляешь, говорит, леса, луга, сосновый бор, а в храме чудотворная Казанская икона Матери Божией. А на погосте могилки двух блаженных, замученных в 20-е годы большевиками. Знаешь, говорит, если меня когда-нибудь рукоположат, буду проситься только в Жарки». Надо сказать, что послушание нелегкие приходилось ему, иногда, может, даже труднее, чем в монастыре, потому что настоятели разные бывают, и старосты разные. Слухи распространяли, вот из Одессы приехал жулик какой-то, наверное. И Коля мне тогда говорил: знаешь, как тяжело бывает, ну, иду на погост, там среди могилок поплачу, помолюсь Матери Божией, и отпускает. Да. Он был очень общительный человек и замечательные организаторские способности, умел все делать своими руками, и владыка Амвросий его часто благословлял помочь в ремонте и реставрации храмов Ивановской епархии. У него все отлично получалось у Коли. Вот мы с Сережей одно время даже боялись, думали, вот владыка его рукоположит, назначит каким-нибудь экономом, ну, администратором каким-то. Но архиепископ Амвросий был очень опытный, он стал духовником отца Нестора. И видел его душу, его молитвенный настрой. Вот 31 мая 1989 года Коля был пострижен в монашество с именем Нестор в честь преподобного Нестора Летописца. А затем рукоположен в иеромонахи. Ему было 27 лет тогда. Но перед постригом, тоже очень важно, ему пришлось пережить искушение. Предстояло сделать очень важный духовный выбор. Дело в том, что в Николая влюбилась молодая, очень хорошая девушка. Леночка, она была очень красивая, знаете, беленькая, как Снегурочка из пьесы Островского, очень добрая, скромная. И лучшей жены для священника трудно было найти. Ну и, конечно, наша женщина, сестра моя, жена Сережа, стали Коле советовать жениться. «Ты же так детей любишь», — говорили, — «дети все тебя так любят. Женишься, станешь белым священником, а не монахом, так же тоже можно Богу служить». И вот отец Нестор, не помню сколько, неделю или две, он дома потом приходит и говорит: «Знаешь, у меня характер очень мягкий. Женюсь, начну со временем угождать семье. А я хочу все силы, что у меня есть, все силы отдать Богу». Вот такое его решение было. И Николай решил принять монашество. Но владыка Амвросий, правда, на полгода отложил постриг, дал ему время еще раз себя проверить. И вот первый раз постриг был назначен на день памяти преподобного Акакия. Надо заметить, что владыка Амвросий никогда не говорил имени святого, в честь которого будет совершен постриг. И Коля тогда шутил: «Если меня постригут с именем Акакия, то мне никакие подвиги совершать не придется, одним смирением спасусь». Ну, смеялся, конечно. Да, ну, вообще, большая благодать была дарована после пострига, рукоположения. Он год словно на крыльях, помню, летал. А в Жарках существовало пророчество одного из замученных большевиками блаженных, что тот священник, который будет в храме до самой своей смерти прибудет, спасется. И отец Нестров всю жизнь желал служить в Жарках, хотя его духовный отец, архиепископ Амвросий, предлагал перевести его в кафедральный собор, назначить настоятелем большого храма в любом городе, епархии, многолюдном селе. А в Жарках-то там несколько бабушек да дед Веня. Ну, приезжали прихожане на службу из Юнити, окрестных небольших деревенек. А когда-то Жарки тоже был очень многолюдным селом. Да, но потом осталось, только выселили многих в усадьбу совхозную на Костяево, и остались только сундуки с помянниками. Он, кстати, на службах все помянники читал жарковских, насильников бывших. Вот там баба Катя, баба Шура, баба Нюра. Баба Катя во время хрущевских гонений ходила в Москву, храм отстоял в Жарках, за это посадили. А бабу Шуру отправили, бабу Нюру, кажется, тоже, не помню, уже отправили на лесоповалы, на принудительные работы. Вот так. Ну, а бабушки, они были, конечно, удивительные, потому что помню, как-то мы зимой стоим, мороз сильный, стоим с отцом Нестором, смотрим на льду реки Пажек, далеко-далеко движется какая-то маленькая точка. Спрашиваю, кто это? А это баба Катя, была в Йонате, к вечерней службе идет, представляете? А ей почти 90, а идти из Йонати по льду больше 8 километров. Жарке-то между Кинешмой и Юрьевцем выходишь, еще не помню сколько километров через лес поле идти. Так что сила такое далекая. Зимой только на санях добраться, летом тоже не всегда на машине, если дожди. Ну вот. Ну, а отец Нестор сам мог пробегать по округе на дальних выселках, чтобы какую-нибудь бабушку больную соборовать, причистить километры. Да, я говорю, помню, знаешь, я их маслицем из лампадки у Казанской чудотворной помазываю, и очень часто исцеление бывает. Он так радовался. Да, Казанская чудотворная, она там была чудесно обретена косцами на лугу, и на том месте, где обретена, храм Рождества Богородицы построен, вокруг которого жаркий и возник в это село. Вот, он совершал по полному монастырскому чину все богослужения. И вот был очень, знаете, такой писатель православный известный, царствие ему небесное, Евгений Андреевич Авдеенко, он в Жарках жил одно время, и последние годы он говорил, помню, мы ехали с ним, он говорит, на отпевание отца Нестора, он говорит, на кресте надо написать всего два слова: «Благоговейный батюшка и романах Нестор». И вот как-то не помню, сколько прошло, несколько месяцев, кажется, после рукоположения, но недолго, он приехал в Москву и в разговоре со мной неожиданно говорит мне: «Знаешь, — говорит, — мне, грешному человеку, Господь дал такую милость, я стал не просто монахом, я стал священником, это такая милость. Знаешь, мне бы очень хотелось отблагодарить Господа». И говорит неожиданно: «Я бы хотел пострадать за Спасителя». Но сказано это было без всякой экзальтации, очень спокойно. Я был удивлен, конечно, но ответил так, пытаясь свести на шутку. Говорит: «Что ты такое говоришь, отец Нестор? Ведь пострадать за Христа — это значит мученический венец обрести. А ты не хочешь лямку тянуть на приходе с бабушками, а хочешь сразу раз и в Царстве Небесное. Нет, — говорю, — будешь служить в Жарках, как положено». Мы с ним посмеялись вместе. Но отец Нестор произнес: «Да я понимаю, что недостоин мученического венца, но может Царица Небесная смилостивится». Вот он об этом своем сокровенном желании рассказал трем своему духовнику, отцу Амвросию, мне и Сереже. Самые близкие друзья его были. Да, и лямку он тянул исправно. И как-то так получилось, что в Жарки к отцу Нестору стали съезжаться люди не только из Иваново, Кинешмы, Юрьевца. Из Москвы стали приезжать, Петербурга, даже из Сибири. Некрещенных он взрослых крестил прямо в Пажике с лодки. Вот бывали чудеса. Вот у нас наша знакомая из Одессы одна, Ольга. У них с мужем долго не было детей. После крещения у нее на следующий год родилась дочь. Вообще, Сережа, в отличие от меня, жил в Жарках подолгу, по несколько месяцев. Храм расписал зимний отцу Нестору. Да, я Радонеж как раз в 91-м я приезжал. Не мог часто приезжать. Вот как-то приезжаю в 90-м году уже. Тогда Радонеж уже был, но еще радиостанцию только задумали. Приезжаю со своей будущей супругой в Жарки, захожу в храм и сразу отца Нестора спрашиваю: «А какая икона мироточит? Казанская, Иверская?» Там Иверская Афонского письма еще огромный, замечательный образ. Да, и храм весь наполнен был благоуханием. А отец Нестор улыбается, говорит: «Нет, не Казанская, не Иверская, пойдем покажу». А дело в том, что Сережа, расписывая зимний храм, среди старых вещей в алтаре левого предела, нашел деревянную икону. Глава Иоанна Предтечи на блюде. Икона была старинная, левкас кое-где на лике святого был разбит. И самого мира, то есть елея, не было. Но от иконы исходило не просто очень сильное благоухание, наполняя весь храм. Было впечатление, что волны благоухания на храм, как будто их ветер гонит. Знаете, вот как вентилятор на весь храм распространяется. Все сильнее и сильнее. Вот такое чудо Господь явил. Потом я несколько месяцев в Жарках не был, приезжаю. Благоухание уже не наполняло всю церковь, но прикладываешься к иконе, аромат мира очень сильно чувствовался. Хотя, повторяю, самого елея не было. Вот. Но потом приехал нынешний отец Виктор Салтыков с женой и дочерью, поселился Он был егерем на кордоне в одном из кавказских заповедников. Хотел рядом с храмом жить в России. Вот в 92-м году во время отпуска отец Нестор с Виктором отправились на Кавказ, потому что Салтыков рассказывал, что там много егерей с семьями, замечательных людей, которые никогда в жизни священника не видели. Есть некрещенные даже. Так что это была миссионерская поездка. И попали они на Кавказ в то время, когда там разгорелась грузино-абхазская война. И вот отец Нестор крестил, венчал, от убитых приходилось отпевать тоже. Поставили крест они на горе высокой. В это время снег пошел, есть фотография, отец Нестор улыбающийся идет, укрывшись целлофаном, чтобы не промокнуть совсем. Да, и вот, вернувшись в Жарки, он задумал отправиться в Абхазию миссионером. Он говорил нам, что абхазы не мусульмане, а обыкновенные язычники, и очень готовы слушать проповедь Евангелия. Ну, а грузинские священники не могли там оставаться, война. А из абхазцев там только один православный священник, отец Виссарион, больше некому Слово Божие нести было. И поэтому отец Нестор решил, что если на то будет благословение Божие, он отправится миссионером в Абхазию. Подал прошение в патриархию, ну, ему рассмотрев, ему ответили, что не могут посылать русского священника на каноническую территорию грузинской православной церкви. Но если выйти за штат, то можно отправиться в Абхазию миссионером, только в этом случае. Вот он задумался. А надо вам сказать, что до поездки на Кавказ он ездил в Псково-Печерский монастырь. Ему удалось сослужить архимандриту Иоанну Крестьянкину, архимандриту Андриану. Я помню, как он рассказывал о том, как старцы служили, он говорит. Они служат, такая молитва, да, и он был сильнейшим впечатлением, а отец Иоанн Крестьянкин подарил отцу Нестору даже свой подрез, не представляете? И вот мы с Сережей приехали зимой как раз в тот момент, когда отец Нестор для себя все решил. И он нам прочел письмо старца, отца Иоанна Крестьянкина, который писал: «Конечно, получить архиерейское благословение и отправиться в Абхазию миссионером можно. Но вот что я думаю. Какая мать покинет своих детей и отправится к чужим?» И отец Нестор говорит нам: «Мне мгновенно все стало ясно, и на душе наступил покой. Разве здесь у нас в Ивановской епархии среди многих русских людей не такое же язычество? Это разве не мои дети?» И вот в Ивановской епархии на русской земле он многих сумел к Богу привести. И не на Кавказе, а в своих Жарках любимых сподобился и мученического венца. Он очень мечтал возродить жизнь в Жарках, сделать так, чтобы туда люди приезжали, селились. И я думаю, что многим не нравилась его деятельность. И после его поездки на Кавказ, знаете, помните, такой был откровенный враг церкви, а в то время еще священник, депутат Госдумы Глеб Якунин. Вот он написал депутатский запрос, в котором обвинял отца Нестора в том, что тот уничтожил вроде бы замечательные старинные росписи и продал священные сосуды. Представляете? Ну, это был полный бред. Комиссия приехала в Жарки, всю правду установили, и все удивились. Почему Якунин, который никогда в Жарках не был, не слышал ни об отце Несторе, ничего, почему он это клеветническое письмо написал? А написал он его, есть такой защитник всех сект, его друг, единомышленник Лев Левинсон. Так что зачем было клеветать? Уверен, что ему на отца Нестора, уверен, что кто-то его на эту клевету подбил. А вскоре после этого, братья и сестры, был ограблен храм в Жарках. Это март месяц был. Возможно, существует какая-то связь между клеветой Якунина и ограблением храма. Не знаю, но грабители унесли несколько икон. И отец Нестор рассказывал мне: «Знаешь, я когда увидел ограбленный храм, у меня аж сердце просто закипело. Так стало больно. Поставил отца Виктора, там дети были, еще жили с родителями некоторые, на молитву перед Казанской, я, говорит, их поставил, а сам на поиски отправился. И вот представьте, братья и сестры, он по мартовскому, потаявшему мокрому снегу больше 20 километров прошел в поисках следов. Увидел машину, стоявшую на опушке леса. Ну, надо же подойти. И вот он рассказывал, как подойти. Знаешь, я, говорит, скуфейку в карман, подрясник подоткнул под пальто, бороду и косу прикрыл поднятым воротником и пошел к машине, изображая пьяного мужичка. А в машине сидел один водитель, остальные прятали икону в это время где-то в схроне в лесу. Вот отец Нестор подходит и таким нетвердым голосом стал просить: «Подвези до Костяева». Водитель его стал прогонять, он пристает, Мне же номера, говорит, надо посмотреть, а их снег залепил. И продолжает приставать. Ну, подвези до Костеева, чего тебе стоит? И вот этот водитель решил его побить, пьяного мужичка. Вышел из машины, пытается бить. Отец Нестор, продолжая изображать пьяного, уклоняется. Бандит не может его достать. Все время промахивается. Говорят, что он в некоторых публикациях, что он служил в разведке, спецназе. Нет, он служил в радиоразведке. Но он просто был очень подготовлен, очень спортивный человек. И очень хорошо приемы рукопашного боя знал. Так очень крепкий был такой человек. Ну вот он уклоняется, тут промахивается все время. Отец Нестор мне говорит, ты же знаешь, я его одной рукой мог в сугроб закопать, но нельзя же спугнуть тех, кто в лесу. И, наконец, уклоняясь, он смог очистить номера, запомнил, говорит, ну ладно, ладно, я все-все ухожу. И как пьяный, пошатываясь, стал уходить, вышел из поля видимости, помчался сразу к участковому, поднял с постели и говорит, так, ты старший лейтенант, а я настоятель храма. Поэтому я старше командую операцией. Вот такой у него характер был. Банду поймали, все иконы вернули. Нам не рассказывал сам отец Нестор, но говорят, что была погоня, в него в упор стреляли из обреза, но обрез дал осечку. И вот через некоторое время к отцу Нестору приезжают в Жарки друзья грабителей. Просят забрать заявление, деньги предлагают. Но отец Нестор ответил, если бы это были мои враги, если бы меня ограбили, я бы простил их. Я монах, мне ничего не нужно. Но святитель Филарет Московский сказал, прощай врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Бога. Они грабят храмы, которые большевики разоряли, они враги Божии, враги Отечества. И вот уезжают друзья этих арестованных грабителей, ну, тоже мафия местная, они так с угрозой протянули. Ну смотри, батя, не пожалей. Мы, Сережа, узнав об этом, отца Нестора спрашиваем, не боишься? А он нам так ответил с возмущением. Так, интересно, если все будут бояться, кто храмы Божии защищать будет? И он рассказывал, что у пойманных бандитов по 2-3 судимости. А главарь банды, Николай его тоже звали, представляете, в миру, тоже 27 лет. Вот отец Нестор в этом возрасте принял постриг. Закончил институт культуры. Ни одной судимости. И я его спрашиваю, говорю, отец Нестор, что ж тебя, Николай, заставило храмы Божии грабить? А он отвечает, нужда, батюшка. И отец Нестор говорил, если бы я в его глазах хотя бы тень раскаяния увидел, ни капли, ничего, только страх тюрьмы. Ну, затем первое покушение было. Бандиты во дворе прямо у дома храма, вышел там из сарая, они наставили пистолет, днем было. Но я, говорит, понял, что стрелять не будут, побоятся, что услышат. В селе повернулся, зашел в дом, закрыл двери, и они стали ломиться, два бандита, к нему через окно. Он, я, говорит, их спрашиваю, что вам нужно? Они просто молча ломятся. А владыка благословил отцу Нестору ракетницу, что в случае чего подать сигнал ракеты. Говорит, я выстрелил между ними, чтобы их отпугнуть. Они посмотрели, как в огороде ракета погасла, и снова полезли. Они не испугались, потому что, ну, потом мы знали, что им действительно объяснили, что священник стрелять в людей не будет, их предупредили. А ведь, а вдруг нервы сдадут, знаете, и на поражение, в упор из ракетницы, это прожжет насквозь, смерть им, раненых не будет. Вот, и когда он понял, что залезут в дом, вот-вот, он зашел к себе в келью, закрыл дверь, выставил стекло в окне, а окно выходило на противоположную сторону дома. Стекло при этом лопнуло, порезало ему вену на левой руке, но не растерялся, взял ракетницу в левую, правую зажал вену, выбрался из окна, там, кстати, высокие дома, север, побежал в Костеево поднимать милицию, и когда бежал мимо храма, то случайно не удержал порезанную руку, плотная кровь пролилась на том месте у алтаря, где сейчас его могила находится. Бандитов подняли, народ он поднял, они вынесли только одну Федоровскую икону из его келии. Вот, они заметили, что они в храм не полезли за иконами, а полезли к нему в дом. Они не воровать пришли, они. И целью отец Нестор был. Ну, после этого были, конечно, встревожены. Приезжали как-то его охранять, пытались Сережу жил, но при его характере это сделать было невозможно. Долго находиться мы не могли в Жирках, а ему говорили, что ж ты зимой постоянно пешком из Юрьевца один ходишь, да еще на ночь глядя. Отец Нестор говорит, там, по-моему, 20 километров. Отец Нестор отвечал, что вы, так хорошо идешь, спокойно, молишься, дорога длинная, все молитвы акафисты перепоешь, всех помянешь. Да, и могли, конечно, его и там убить. Подстерегут ведь зиму никто не найдет, до весны пропал без вести. Но у них, видно, были другие замыслы. И вот 18 апреля в Оптиной пострадали за Христа иеромонах Василий, Никифоропут и Трофим. А летом отец Нестор мне говорит: знаешь, как я им завидую? Но белой-белой завистью, подчеркиваю так. Для монаха умереть за Христа, да еще на Пасху, лучше смерти быть не может. Мы с ним все в Оптину собирались, ну, так вот. И в ночь с 30 на 31, 25 лет назад, в 93 году, отец Нестор был убит в своем доме. Было ему, как оптинскому иеромонаху Василию, 33 года. И по многим признакам, братья и сестры, убийство было ритуальным. Причина смерти – полная потеря крови. Кровью был забрызган и крест, большой крест, висел на стене. Это не келья его, это первая комната. Там палате печка была, мы там останавливались, когда жили. Его келья была маленькая. Да, и человек, который взял на себя убийство, он не убивал отца Нестора. Присутствовал, судя по всему, был либо соучастником, либо его запугали. И в газетах, знаете, клевета всегда на мучеников идет. Сказали, что был убит якобы в пьяные драки, а он и в молодости, до воцерковления он никогда не пил, хотя был очень общительным, веселым человеком. Мы над ним посмеивались, даже потрунивали, но совсем не пил. Да, интересно, что во время последней трапезы за ужином в доме во дворе храма, где жили послушники и гости, за трапезой ровно 12 человек, и один из них был тот, кто назвал себя убийцей потом. Вот, возможно, он просто как Иуда себя повел, когда в дом отца Нестора зашли настоящие убийцы. Ему всего 2 года дали, представляете? Выпускали из тюрьмы к семье, создали льготный режим. Вот представьте себе, вот без вмешательства влиятельных сил, обычному деревенскому мужику, стал бы кто-нибудь создавать такой льготный режим где-нибудь? Вот. Одна наша знакомая, она попыталась своего мужа, сотрудника центрального аппарата МВД, помочь в расследовании тогда. Он очень гневно на нее закричал: ты об этом и думать забыл. Да, следствие не то что тщательно, но с грубейшими нарушениями проводилось дело, скомкали, замяли, вот было нестыковок огромное количество. Причем, когда мы пытались выяснить правду, началось явное давление местных властей на епархию. Ко мне в то время приходил на радио майор ФСБ, тоже ему лет 30-35, спрашивал об отце Нестре, я ему рассказал, как моему представлению было на самом деле все. Но он согласился, говорит: похоже, что так и было. Я его спрашиваю: ну, а что ж ты? Он говорит: ну, ты же сам понимаешь. Вот владыка Амвросий нам сказал, что провести настоящее расследование мы все равно не сможем. Нам никто не позволит, не дадут материала, но в свое время Господь правду откроет. Это был 93-й год, на Пасху убийство оптинских новомучеников, в октябре расстрел Белого дома, сотни убитых русских людей, а закончился год убийством отца Нестора. Ну, в следующем году первое чеченское, так что все мы знаем, что это было за время. Вот отца Нестора на 5-й день хоронили, и люди приехали в жаркие. Не только из Иваново, Кинешма, Юрьевца, из Москвы приехали, из Питера, из Одессы, Новороссийска, Нижнего Новгорода. Такого количества людей храм в жарках не видел с дореволюционных времен. И только тогда мы осознали, что молодой иеромонах Нестор всего за 5 лет служения, сколько людей смог привести к Господу. Вот у нас с Сережей было одновременно в это время чувство скорби и удивительное чувство, что вот наш Нестор, наш недавно еще младший друг Калюни уже в Царстве Небесном, что обрел венец мученический, как и желал. Помните, как он сказал, что недостоин, но может Матерь Божия смилостивиться. Вот 9 дней его на собор Пресвятой Богородицы 8 января. В Оптино его многие отцы поминают со своими, и я слышал не раз, как и радиакон Элиодор поминал убиенного иеромонаха Нестора вместе с иеромонахом Василием, Ферапонтом и Трофимом. Но о нем много, много еще хотелось бы рассказать об отце Несторе, чтобы вы почувствовали его характер. Он был удивительный человек. Ну вот я хотя бы одну историю расскажу. Он был очень живой, очень радостный. Вот у меня, когда в коммуналке жил, там 2 бабушки очень друг друга не любили. Выходят, они на кухне там что-то варят, мрачные стоят, друг на друга не глядят, так злые. Выходит отец Колевич тогда, выходит и говорит: «Здравствуйте, девушки!» И они все, значит, начинают сиять, смотрят. Он был очень веселый, очень радостный, очень живой человек. Вот Светлана Ивановна Горлевская, директор православного слова, который создавал этот магазин многолетний, она с отцом Нестором общалась, говорит: «Пасхальный батюшка». Вот. И, знаете, они, когда были на Кавказе, прошли много километров в горах, дорога трудная, лошадей в поводу вели, сделали привал, отец Нестор мне рассказывал: «Понимаешь, мы с казаками были, а казаки народ шумливый, разговорчивый. Я так устал от разговоров, захотелось соединиться, помолиться в тишине». Он очень любил уединенную молитву, очень молитвенник был. Узнал, что выше в горах, в 7 километров, охотничий домик. Поднялся туда, сварил кашу, думаю, покушаю, спокойно помолюсь, сосредоточусь. Вдруг дверь открывается, входит несколько вооруженных людей. Ну, браконьеры, наверное. «Ты кто такой?» спрашивает. Так угрюмо спрашивает. Отец Нестор ему отвечает: «Вы что, священника православного не видели? Не знаете, как под благословение подходить? А ну, ручки вот так сложили, руки по одному подходи под благословение». Они оробели, подошли, он их благословил, говорит: «Садитесь кушать». А они действительно священника никогда не видели. Сидят, беседуют, а отец Нестор после еды, почувствовав усталость, только вверх пришел, в горах прошел, представляете, спать захотелось. Рассказывал, беседую с ними, потом спрашивают: «Спать хотите?» «Нет, нет, батюшка, так интересно, рассказывайте». Ну, поговорил через некоторое время: «Спать хотите?» «Нет, нет, батюшка, рассказывайте». Он думает: «Ну, что делать, спать так хочу». И тогда, говорит отец Нестор, я продолжу размеренно, неторопливо, тихим голосом: «И вот, дорогие мои, церковь нас учит». И смотрю, минут через 5 у них головы на руки опустили, задремали. Я их развожу по лавкам. Кратко помолился, лег спать. Вообще он был очень находчивым, очень радостным человеком. Он всадник прекрасный был. Ну, много могу о нем рассказывать. Вот удивительный случай, когда он был перед рукоположением, он стоял на остановке в шуве автобусной. А вид у него был такой: волосы длинные, небольшая бородка, шляпа, пальто, в руках дипломат. Ну, такой церковно-приходской. Из толпы вываливается компания пьяных ребят. Заметили: «Ты что, поп?» Он говорит, спокойно стоит. Они пристают: «Поп, наверное, а ну покажи крест». Один пытается расстегнуть пальто. Отец мне рассказывал: «Я его руку спокойно убираю, а вот это, говорю, нельзя. Ну, они, давай меня бить. А я их не трогаю, только уклоняюсь, они сами разлетаются, пьяные же, промахиваются». И вдруг вспомнил, что дипломат, который оставил на лавочке на остановке, а в нем там на престольной Евангелие, оглянулся и в глаз получил. Стали его бить ногами, тут народ подоспел, милицию позвали, скрутили. И вот он мне тогда рассказывал: «Представляешь, перед самым рукоположением мне фингал замазывали, чтобы было не видно. Но я знаю, — говорит, — за что получил. В детстве, юности много дрался». Да. И вот в милиции стали требовать заявления перестройка. Говорят: «Шуи по приказу Ленина начинались расстрелы, а мы сегодня покажем, как наказывают за нападение на священнослужителей». Ну, наотрез отказался отец Нестор писать заявление, как его не уговаривали. Он говорит: «Зачем я молодым парням буду жизнь портить?» И вот он уже служил в Жарках. Мать привозит туда этого парня, от которого он получил в глаз. Говорит: «Проси прощения у батюшки». Парень говорит: «Батюшка, простите». Отец Нестор: «Я же тебя уже давно простил», — говорит. «Хочешь загладить вину? Поживи немного при храме, нашим бабушкам дрова на зиму накали». И вот этот парень так и остался при храме в Жарках. Отец Нестор его с собой возил в Псково-Печерский монастырь к отцу Иоанну Крестьянкину. Да, ну вот и... Ну, что говорить. Сейчас он священник. Да, этот парень. Так что вот много могу рассказать. Вообще, знаете, вот я в последнее время узнал об отце Несторе то, что не знал даже раньше. Он нам, Сережа, не говорил. Вот одна прихожанка рассказала. Монахиня Иоанна готовит о нем брошюрку. Опросила прихожан, его некоторых. Она, Галина из Иваново, получила, была в Жарках у отца Нестора, получила известие, что дочка, маленькая, лет 10, кажется, заболела, температура очень высокая. Она уезжать, а отец Нестор говорит: «Галина, не уезжай, подожди, не уезжай, не бросай литургию». Но она по послушанию осталась. Он говорит: «Закончилось», говорит, «пойдем помолимся». Сели на скамеечку. Он четки взял, говорит: «Давай вместе молиться». И через некоторое время говорит: «И знаешь, Галина, вот сейчас у нее температура падать начала, еще через некоторое время, говорит, сейчас температуры вообще нет уже, не волнуйся. А еще прошло, говорит, немного времени. Он говорит, а сейчас она уже гулять во двор пошла. Ну, Галина говорит, ну, батюшка, ну что ты придумываешь, такого быть не может. Он говорит, ну, знаешь, приедешь, спросишь, время же запомнила. И вот она приехала, все так и было, понимаете. Но она еще были исцеления, но он нам не говорил, конечно, Сереже об этом. Вообще он очень много хотел, у него были... Он хотел там через речку Пажек в Сосновом Бору, заброшенное бывшее здание, разрушенное, школа огромная стояла из бревен таких. Он замечательный. Он хотел там построить приют, чтобы приезжали, дом для инвалидов, солдаты, пострадавшие в Афганистане, в других горячих точках, потерявшие руки, ноги. Вот, и часовню, уже были бревна заготовлены на источнике святого Симона Юревецкого. А главное, он договорился с начальством Северных железных дорог, тогда уж перед своей мученической смертью, что на всех вокзалах будут открыты книжные лавки с православной литературой. Тогда такого количества книжных лавок не было, а прибыль должна была пойти на восстановление разрушенных храмов. Он был очень деятельным батюшкой, был бессеребренником, удивительным. Вот у него уговаривали подрясник новый пошить. Но у него подрясник вот заштопанный, но, знаете, он всегда отглаженный, сапоги начищены. Его когда хоронили, даже туфель не было, пришлось там. Ну, бессеребренник, у него в келье ничего, стол письменный, для рясы шкаф, икона Федоровская. Он, кстати, всех детей крестных фотографий ставил свечечки. А нары такие у него, как палате, одеялом застелены, и никто не видели люди, а у него там, значит, полено вместо подушки застеленное так одеялом лежало. Он часто приезжал, говорил, говорит, так помолиться хочется. Он вообще любил очень дневную молитву. Я иногда, чтобы не отвлекали, замок повешу, сам через конюшню зайду. Говорит, да, и только если кого-то причащает, собор, вот что-то важное, предупреждал. А так, говорит, чтобы не отвлекали, очень любил молиться. Да, вообще, надо сказать, мы с Сережей удивлялись, когда видели, что на наших глазах, вот Коля, наш младший друг, он становится очень опытным пастырем за короткое время. И знаете, что убедились? В монашестве вот не случайно говорят, что не исчезает индивидуальность человека. Наиболее полно раскрываются все лучшие его качества. Вот его любовь, доброта к людям, желание всем помочь. Но, да, и вот после смерти отца Нестора мы с Евгением Никифоровым были у владыки Арсения, он отца Нестора знал, за спасение икон святейшего патриарха его наградил золотым наперстным крестом, владыка Арсений вручал эту награду. И владыка спросил тогда, где находится омоченный кровью подрясник отца Нестора, в котором он был убит. Но я ответил, что архиепископ Амвросий благословил его положить под престол храма. И владыка Арсений покачал так головой с сомнением. Я, скажем, внутренне так сжался, думал, скажет, рановато, ведь он не объявлен мучеником. А владыка говорит, под престол это хорошо, но ведь кровь мученика, великая святыня, должна храниться в ковчежце в епархии. И сказал, что надо собирать свидетельства. А как местное чтимого отца Нестора прославили в Платине по благословению игумена Германа Подмашенского, собрата иеромонаха Серафима Роуза. А отец Нестор посвятил тогда номер журнала русского паломника оптинским новомученикам и отцу Нестору. И знаете, вот такое чувство, конечно, немножко удивительное, знать, что твой друг, человек, которого ты хорошо знал, святой, что он удостоился пострадать за Христа и обрести мученический венец. Не случайно говорят, что святые не безгрешные, во всем подобные нам люди, но чем они от нас отличаются? Только горячей любовью ко Господу и решимостью. Решимостью следовать за Христом. И вот Нестор и отличался такой решимостью, любовью ко Господу необыкновенной. Да, вот он встал на путь и, не оглядываясь, пошел ко Христу. Но вообще, братья и сестры, за последние 25 лет за Христа пострадали десятки священников, мирян, настоятель храма архистратига Божия Михаила в Грозном, отец Анатолий Чистоусов, воин Евгений Родионов. И многие-многие. В 13-м году в Тверской епархии в своем доме был убит священник Андрей Николаев, его супруга, матушка Ксения с младенцем, которого под сердцем носила их детки, Давид, Анна, Анастасия. Дом был подожжен. Вот и главное, что понимаете, вот темные враждебные человеку силы и ненавистники Христовы, они убивали священников в начале 20 века. Потом первая русская революция 1905 года. В 17 году кровавая гражданская война. 20-е, 30-е, 4 года огненного очистительного испытания Великой Отечественной. Да, братья и сестры, передача заканчивается. Много еще об отце Несторе. Ну, я написал о нем воспоминания. Их можно прочесть в номере газеты «Русь Державная». Так что, кто захочет, может прочесть этот материал. Ну, а я скажу, что для нас очень важно почитать память тех, кто пострадал не только в 20-е, 30-е, а наших современников, которые за Христа пострадали. Потому что пострадавшие за Христа, хоть в конце 20-го, в начале 21-го, все они молятся о нашем Отечестве, о нас с вами, грешных, вместе со всем собором новомучеников, исповедников российских. И мы обращаемся к ним с просьбой, чтобы они нам помогли стяжать вот такую малую часть горячей веры, любви ко Господу, воли и решимости ко спасению, как у отца Нестора было. И вот знаю, что очень много людей, узнав о подвиге оптинских мучеников, воины Евгения Родионова, они веру обрели, в церковь пришли. Владыка Василий Родянко очень хорошо сказал после убийства оптинских новомучеников. Он сказал замечательные слова, помню тогда. «Дьявол хитер, но ужасно глуп. Он торжествовал, думал, что убил на Голгофе великого человека. А это, — говорит Владыка, — был Господь наш Иисус Христос, который в ад сошел и разрушил крестной смертью врата ада». И вот Владыка говорит, они думали, что убили трех монахов, а мы обрели трех новых молитвенников у престола Божия. Поэтому Россия обязательно возродится, ибо подвиг мучеников сокрушает бесов немощной дерзости. Мученицы твои, Господи, во страданиях своих венцы прияши нетленные от Тебе, Бога нашего, и мучи Бог крепость твою, мучителя низложиша, сокрушиша и демонов немощной дерзости. Тех молитвами спаси души наши. Прошу вас, братья и сестры, помяну сегодня в эту ночь убиенного Романа Ханестра и попросить, чтобы и нам дал такую же веру, любовь ко Господу и решимость идти ко спасению. Святые царственные мученики, все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас, да воскреснет Русь святая молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых в земле российской просиявших. Пресвятая и расточатся в разии, Пресвятая Богородица, спаси нас.